18 часов и 6 минут, это московское время. Всем добрый вечер на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом уже декабрьском номере исторического журнала. Основная его тема – это Муссолини, но помимо нее есть и другие. Вот сегодня одну из них мы обсудим. Это Иван Ильин, как вы уже видите на обложке. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей Александрович, добрый
Да,
вечер.
добрый вечер. И у нас в гостях Илья Будрайцкис. И мы просим прощения, что вас подняли ни свет, ни заря в тех местах, где вы располагаетесь, и заставляем говорить о философии. Первый у меня сразу вопрос. Мы знаем, что вы не все время передачи сможете с нами участвовать, поэтому мы хотим сразу к делу. Вот скажите, пожалуйста, Илья, магистральные идеи Ивана Ильина, можно ли их как-то свести к какому-нибудь национализму, национальной идее? Можно ли это сделать? И второй главный вопрос, зачем он понадобился и откуда он взялся для нынешнего российского руководства?
Спасибо. Да. Ну, действительно, очень большой вопрос с Ильиным, с тем, насколько его можно связать с национализмом. Ильин – это, безусловно, сторонник авторитарного государства, сторонник монархии, сторонник России как особой носительницы такого вот имперского государственного духа и сторонник, да, как бы русской нации, но в ее связи с государством. Мы знаем, что национализмы вообще бывают очень разными. Бывают национализмы малых народов, национализмы народов, которые были исторически в угнетенном положении, были лишены своего государства. Бывают такие вот имперские национализмы, да, народов, в которых государственная традиция не только не прерывалась, но и, так сказать, наоборот, имела такой вот имперский характер, да, как это было, например, с таким вот русским имперским национализмом, но и с национализмами, не знаю, там, Британская империя, да, вот Франция, как бы периода ее расцвета как колониальной державы и так далее.
И даже Бельгии, которые, да, конголезцы
Бельгия, да,
должны были говорить «наша родина Бельгия», ну да.
Да, вот Ильин – это такой как бы имперский националист, для которого все-таки первично не понятие нации, а понятие государства. И в этом смысле он наследовал такую вот линию как бы русского консерватизма, которая, в общем, считала, что именно государство, оно является формой русского народа, что без государства никакого будущего, никакого, так сказать, самостоятельного духа у этого народа не существует, и просто он как бы впадает в анархию, как только он, так сказать, с него спадают вот эти государственные оковы. И, в общем, в центре философии Ильина находится представление о том, что вот эти оковы государства, да, государство, носящее такой как бы репрессивный, да, вот воспитательный характер, оно имеет моральное значение, да, что у него есть некая моральная миссия, которая связана с тем, как человека от его такого вот греховного состояния приводить к моральному совершенству. Вот. И в этом смысле Ильин не просто националист, да, не просто имперец, но именно сторонник авторитарного государства. Человек, который гораздо больше, чем кто-либо еще, вот в такой русской консервативной традиции, сделал для разработки такой вот как бы именно этического учения о превосходстве государства над личностью.
Да, но он же писал о том, что, собственно, демократия – это хаос, да? И вот важно, чтобы государство в этот хаос,
в этом
этого хаоса
правильно
было защищено.
Да, Айдар, и здесь возникает вопрос, что такое государство и какова его функция здесь. Первичность государства, что означает первичность государства и какое тогда должно быть государство?
Да. То есть демократия, с точки зрения Ильина, это действительно хаос, потому что демократия основана на желаниях людей. да, на том, что, в общем, каждый гражданин стремится защитить свои личные права, пространство своей личной жизни от государственного вмешательства и заставить государство вот эти его права и свободы уважать. Ильин считал, что вот это стремление человеку к реализации своей личной воли, каких своих личных желаний, оно, в общем, и является источником зла. Потому что зло, с точки зрения Ильина, это, ну, как бы вот такая произвольность. Да? Вот у президента России есть любимое слово «хотелки». Да? Вот, произвольность – это «хотелки». Да? Вот у человека есть желание бесконечно, так сказать, расширять как бы пространство своей свободы, делать как бы что он хочет. И именно в том, что эти желания не ограничены чем-то большим, они не ограничены какой-то большой идеей, большой целью, которая превосходит, ну, как бы вот физическое существование человека, именно в этом проявляет себя зло в мире. То есть зло – это произвольность, это личность, это какие-то физические желания отдельного человека, а добро – это то, что Ильин называл очевидностью. То есть это какая-то большая идея, большой смысл, который находится за пределами отдельного человеческого существования, отдельного человеческого тела. И вот эта очевидность, истина, да, смысл, он воплощен в государстве. Государство, которое все время, так сказать, укрощает человека, все время не дает ему так, полностью вот, развернуть вот эти свои желания ради того, чтобы обнаружить внутри этого отдельного человека, его высшее духовное начало, да, для того, чтобы дух победил плоть, для того, чтобы истина победила какие-то физические желания, необходимо, чтобы человеку в его вот этой внутренней борьбе, да, между высоким и низким, все время помогало государство, ну и, так скажем, его силовые структуры, которые, в общем-то, делают человека лучше, да, вопреки его собственному желанию, вопреки вот этим его
Почему,
собственным хотелкам.
Илья, почему заведомо считается, что человек, во всяком случае, сосуществующий с другими людьми и сосуществующим с некой традицией, существующим с преемственностью морали, например, что он нуждается только в силовом давлении на себя для того, чтобы выявить свои лучшие качества? Почему это заведомо так предполагается, и какое место занимает у Ильина христианство как таковое и церковь как ее вот земное учреждение?
Ну, наверное, стоит начать с христианства. Ильин, безусловно, считает себя православным христианином, а свою, как бы, вот эту философию православной философией. Но при этом в философском смысле Ильин является русским гегельянцем, последователем Гегеля, и он очень таким вот оригинальным способом Гегеля интерпретирует. Мы знаем, что вообще вот философию Гегеля, да, ее можно было, так сказать, трактовать, интерпретировать практически со всех концов политического фланга. То есть можно быть либеральным гегельянцем, можно быть там левым гегельянцем, а можно быть консервативным гегельянцем. И, собственно, Ильин как раз таким и является. Вот с точки зрения Гегеля, Бог и человек, они, в общем, в истории, да, вот в истории государств, в истории цивилизаций, они находятся в разрыве, да, то есть Бог – это какая-то истина, это цель, это смысл исторического движения, это то, к чему мир идет, к воссоединению с Богом, а есть природа, да, которая такая вот инертная, повторяющаяся, которая как бы этому всегда, всегда препятствует, да, то есть дух все время должен преодолевать такое вот сопротивление материи при движении к истине. И вот Ильин, он как бы в отличие от самого Гегеля, который все-таки был сторонником прогресса, который считал, что в конечном итоге вот через развитие исторических форм, там, государства, не знаю, что, духа, религии, там, и так далее, люди придут к воссоединению с Богом, смогут установить какое-то разумное, правильное, там, правовое общество. А Ильин, он, в общем, был сторонником такой вот идеи о том, что этот разрыв Бога и человека, он, в общем, имеет такой трагический характер, что он в конечном итоге не может быть преодолен за счет поступательного исторического движения. Поэтому, в общем, человек, он обречен на такое вот страдание, да, он обречен на неполноту, на невозможность вот этого окончательного слияния с Богом, окончательной гармонии, в том числе и социальной гармонии. Вот социальная гармония, она невозможна для Ильина, и государство не является инструментом какого-то улучшения жизни человека. Да? Государство не является инструментом на пути к вот этому гармоничному человеческому сосуществованию. Наоборот, государство, оно как бы фиксирует вот это несовершенство человека, его трагический удел, невозможность его воссоединения с Богом.
Ну, Гегель же
Поэтому...
как раз определял свободу, да, что она достигается, когда индивид осознает себя, свою принадлежность к государству. И также Ильин, который считал, что свобода ограничена правом и правилами. Также.
Да, но как бы для Гегеля все-таки вот то, что он как бы считал неким идеальным государством, разумным государством, государством, которое он называл государством всеобщего признания, оно все-таки возможно. Да, и оно возможно поскольку есть вот прогресс человеческой свободы, да, человеческая свобода, она себя вот не прямо проявляет, она себя там отчуждает по Гегелю постоянно в каких-то внешних формах, но в принципе движение имеет поступательный характер. Вот Ильин, как бы в отличие от Гегеля, он не является прогрессистом, да, он не считает, что, в общем, государство, оно идет в сторону какого-то совершенства, да, государство не идет в сторону какого-то более гармоничного сосуществования с человеком. И в этом смысле Ильин, он, как ни странно, вот с такими своими жестокими довольно представлениями, он близок к такому вот европейскому течению, как экзистенциализм, да, и, в общем, отчасти, возможно, как-то косвенным образом он на европейский экзистенциализм повлиял, да, вот с точки зрения своего представления о такой вот трагической судьбе человека, постоянно переживающего как бы свое несовершенство.
Но
Как же с такой
экзистенциализм тоже разный. Тоже разный
экзистенциализм
был.
тоже очень разные, да, мы.
Да, и во всяком случае экзистенциализм не ставит государство как арбитра деятельности человека.
Абсолютно я с вами согласен, да. Более того, большая часть экзистенциалистов, они наоборот были антифашистами, они были противниками авторитарного государства, да, это и христианские экзистенциалисты, и такие вот экзистенциалисты-атеисты, такие как Жан-Поль Сартр, безусловно. Но Ильин, он представлял другую тенденцию, и вообще надо сказать, что его основные как бы политические тексты, они все-таки писались в 20-30-е годы, когда, в общем, вот были у ряда людей, да, в том числе среди русской эмиграции, надежда на такое вот сильное авторитарное государство, которое выведет европейские общества из кризиса. А в этом плане, вот, возвращаясь и закрывая как бы тему с христианством Ильина, да, безусловно, он считался христианином, но насколько вот все вот эти описанные представления о роли государства, о том, что вот личность, она, личностное начало представляет собой какое-то зло, да, насколько все это с православным христианством, с христианской теологией стыкуется, это большой вопрос. Были люди, которые обвиняли Ильина в том, что он на самом деле не является настоящим христианином, что он просто прикрывается христианством для того, чтобы продвигать такую свою авторитарно-гегельянскую схему. Но вот, в частности, Николай Бердяев, да, он написал критику Ильина, критику его философских воззрений, и в том числе он обвинял Ильина в том, что он, так сказать, пытается замаскировать христианством просто свою любовь к авторитарному государству.
Скажите, Илья, здесь выходит у нас очень интересный парадокс. Чем не устраивало тогда государство, которое послереволюционное российское государство, которое пришло к приоритету государства над человеком и было жестче, чем мыслимые государства, которые, скажем, существовали в России до этого?
Это хороший вопрос, потому что понятно, что Ильина не устраивало советское государство концептуально, да, оно его не устраивало в своей основе, потому что идея советского государства, по крайней мере, та, которая была записана, да, в том числе в его конституции, состояла в том, что вообще государство – это зло, и государство необходимо преодолеть, это государство, оно постепенно отомрет по мере приближения там, к коммунизму, который является безгосударственным строем, да. А поэтому государство – это просто временное такое вот орудие подавления, которое само по себе, в принципе, является злым, да, и людям как бы лучше бы жить в будущем, когда они будут к этому готовы, без государства. Вот. Мы знаем, что затем эта идея отмирания государства, которая вот была заложена в основе советского проекта, она во многом, так сказать, оказалась, ну, если не забыта, то отодвинута на задворке, да, и уже в 30-е годы как бы Сталин говорил о том, что Советский Союз является продолжателем там, Российской империи в определенном отношении. Вот. Но для Ильина в любом виде вот, такая прогрессистская идея государства, идея светского государства, тем более государства, которое вообще продолжает каким-то образом считать себя злом, да, и планирует в каком-то будущем отмереть, она звучит как нечто совершенно неприемлемое. То есть для Ильина государство должно очень четко осознавать вот эти свои моральные цели по совершенствованию человека. И поэтому, да, безусловно, Ильина, в отличие от многих сторонников русской эмиграции, да, которые в 30-е годы именно из таких государственнических соображений стали симпатизировать Сталину, там, помогать Советскому Союзу, у Ильина до последнего была очень жесткая антисоветская линия, то есть никогда ни в каком виде он не планировал сотрудничать с советским государством, и, так сказать, к Сталину он тоже никаких добрых чувств не испытывал. Ну, вот это в том числе связано с его, я бы сказал, приверженностью четким и таким вот логично взаимосвязанным схемам, да, которые вот однажды как бы в его голове утвердились, и вот, так сказать, дальше он продолжал им следовать, и никакого места для симпатии к советскому государству ни в каком виде в этих схемах не было.
Был ли у него... Знаете, вот я... Я процитирую его: «Советская власть не имеет ничего общего с Россией, это международный эксперимент, проводимый на русском народе». И у него были еще представления о России будущего после советской власти, как она должна выглядеть. И вы говорили, что он был сторонником национального государства. А вот как тут наши слушатели тоже спрашивали об этом, как он представлял национальное государство, особенно в России, да, когда Россия многонациональна? Вот это как совмещалось?
Ну, то есть понятно, что он не был сторонником права нации на самоопределение, не был сторонником, значит, создания каких-то национальных автономий внутри России, то есть национальное государство, но вот это единая неделимая Россия с лозунгами, которой выступала Белая армия во время гражданской войны, и, в общем-то, Ильин уже в 20-е годы он становится одним из главных идеологов Русского общевоинского союза. Это крупнейшая организация «Белая миграция», которая является прямым преемником армии генерала Врангеля. Вот, поэтому здесь программа, она вполне понятна. То есть это Российская империя, это, значит, русский народ, который является государственно образующим народом, так сказать, все остальные как бы ему подчиняются. И Ильин считал, конечно, наилучшим государством монархию, но как бы поскольку вот с монархией уже были в России какие-то проблемы, такое вот органическое единство, так сказать, государя и народа, оно было разрушено революции, там, бунтами. Поэтому Ильин считал, что необходима переходная национальная диктатура. У него есть ряд вот текстов на этот счет, которая должна будет как бы провести такую вот насильственную воспитательную работу и подготовить, значит, народ к возвращению благожелательной монархии.
Благожелательной монархии, ну да. Это, а кто вот в этот переходный период, это кто-то на себя берет произвольно или по вдохновению, берет на себя роль вот такого воспитателя и подготовителя. Какова его, скажем, даже моральная и духовная легитимность?
То есть очень важно, чтобы вот те, кто стоит во главе, как бы это национальная диктатура, они верно понимали свои задачи, и для того, чтобы они находились на, так сказать, высоте как бы своей духовной миссии, они должны, да, безусловно, сотрудничать с Русской Православной Церковью, находиться с ней в тесной связи и создавать то, что Ильин называл союзом воина и монаха. Да, вот союз воина и монаха – это, собственно, такая вот формула вот этой переходной национальной диктатуры. Что имеется в виду? Воин – это человек, который борется со злом насильственными методами, подавляет вот это злое начало в других людях ради добра, но при этом, поскольку он постоянно прибегает к насилию, насилие, оно как бы не является добрым, душа воина, она тоже немного, так сказать, вот этими недобрыми методами, да, оказывается задета. Поэтому воин должен находиться в постоянном союзе, в постоянном диалоге с монахом, потому что монах помогает воину как бы вот эту, так сказать, вот эту тяжесть с души, да, воину смывать и вот с ней как-то постоянно работать. Вот, поэтому должен быть вот такой вот союз, который, да, должен перевоспитать народ в таких вот благожелательных отношениях, благожелательном отношении к государству. А благожелательное отношение к государству – это принятие закона государства как своего собственного внутреннего закона. Да, вот, в принципе, это на самом деле похоже…
В любом случае, без раздумий и обсуждения.
Ну, то есть в тот момент, когда начинается раздумие и обсуждение, начинается отделение как бы себя от государства, противопоставление своего личного какого-то начала, своих личных желаний над личностным, так сказать, целям, провозглашаемым государством. И вот здесь, с точки зрения Ильина, открывается дорога злу. Да, вообще любая идея о автономии личности, она и является, с точки зрения Ильина, источником зла. Ну, кстати, вот одна из его претензий была к советскому государству, именно в том, что советское государство ставит своей целью материальное благосостояние, да, вот улучшение жизни людей. А у государства для Ильина прежде всего духовная цель. И эта духовная цель, она часто вступает в противоречие с материальным благополучием. И, безусловно, ради истины необходимо выбирать эту духовную цель, так сказать, даже если этого нужно жертвовать, ну, и жизнью, и, так сказать, каким-то вот материальным существованием.
Скажите, Илья, здесь получается слишком много условий и слишком много принятых за аксиому положений, что тот человек, который приходит к власти, он как-то в нем предполагается полное осознание и себя как монаха и воина, и необычайного морального авторитета. И то, что он может, и сделав вот все те усилия, которые вы и говорите, и писали вот в статье, условия он выполняет просто для себя. Это получается, что эти принятые за аксиому условия, они еще труднее выполнимы, чем индивидуальное, например, моральное усовершенствование и самоусовершенствование человека отдельного. Здесь получается какой-то он даже больше, чем человек. Он же ведь тоже индивидуален, и он тоже борется с собой. Почему вот этот его грандиозный успех, позволяющий диктовать всем остальным, воплощая собой государство, почему он возможен?
Ну, с точки зрения Ильина, такой вот воин, да, человек, который находится в борьбе за лучшее в других, он таким образом совершает и какой-то акт борьбы за лучшее в себе самом, да, и в этом смысле, так сказать, его такие вот внешние действия, они и его как бы внутри закаляют, да, вот как там писал Ильин, что они укрепляют стены индивидуального Кремля, да, вот стены индивидуального Кремля, вот этого воина, да, они укрепляются, и, безусловно, такой человек должен быть свободен от внутренней рефлексии, от рассуждения о том, значит, что вот я делаю правильно или неправильно, потому что ему нужна решимость в, ну, таком вот внешнем проявлении, да, в том, чтобы другим, так сказать, объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо, в том числе с применением насилия, да, применением физической силы. И, в общем, Ильин на вот этой роли насилия он особенно сосредотачивается. Вот у него есть еще известная работа о сопротивлении злу силой, где сила, она является не то, что какой-то вот желательной, она является необходимой. Потому что единственный способ сопротивления злу по Ильину это сила, это его подавление. Да, вот если зло оно заключено в личном, да, то, соответственно, так сказать, подавление зла оно связано с насилием, государственным насилием, каким-то внешним воздействием на человека для того, чтобы подавить вот это злое личностное начало. И в этом смысле, конечно, национальная такая вот диктатура, да, национальная авторитарная власть, она не должна знать никаких сомнений.
Скажите, несколько, ну, очень зыбкая конструкция, ну, честно, очень зыбкая конструкция. ну, на которой ничего не построить, кроме уже какого-то другого порядка зла. Не знаю. Но на его глазах формировалось нацистское государство. На его глазах. Каково было его конкретное отношение к нацизму?
То есть, во-первых, надо сказать, что на его глазах формировалось не только вот конкретное нацистское государство в Германии, а Ильин действительно он жил в Германии до 1938 года. Вот, ну, как бы вообще он всю жизнь занимался немецкой философией, его мать была немка, он прекрасно там говорил на немецком, был достаточно, так сказать, интегрирован как бы в это общество, но, тем не менее, он всегда считал себя как бы русским патриотом, и Германия вот как государство, да, она, в общем, не вызывала у него каких-то больших симпатий. И несмотря на то, что, безусловно, ему нравились вот эти новые авторитарные формы, безусловно, он приветствовал такую насильственную борьбу с любыми сторонниками антигосударственных течений, да, он, в общем, с большой настороженностью относился к идее немецкого реваншизма, потому что немецкий реваншизм, ну, так сказать, понятно, был бы направлен в том числе и против русских имперских интересов, вот этого будущего государства русской национальной диктатуры, о котором мечтал Ильин. Вот, поэтому здесь было как бы некое противоречие. С одной стороны, ему нравилось как бы вот концептуально то, что начали делать нацисты после прихода к власти. У него есть ряд текстов, таких вот довольно апологетических. И, с другой стороны, у него были, так сказать, серьезные претензии к тому, что все это происходило в форме возрождения, значит, немецкого государства и его внешнеполитических амбиций. Но, с другой стороны, Ильин был также современником Муссолини, да, вот итальянского фашизма, и мы знаем, что чем многие сторонники белая миграция, так сказать, такого белого дела, белого движения, да, они, в общем, с большим энтузиазмом восприняли Муссолини, потому что, как бы, вот итальянский фашизм показал, чего не хватало русскому белому движению, да, ему не хватало такой вот народности, массовости для того, чтобы весь, так сказать, вот этот вот коммунизм задавить вот этой силой народной поддержки. Вот. И, безусловно, Ильин тоже относился к людям, которым нравился итальянский фашизм, причем он нравился не только вот как конкретно итальянское явление, да, но как концепция. Вот в основе именно итальянского фашизма действительно была идея приоритета государства, была идея о том, что государство является духовной ценностью, да, и в этом смысле итальянский фашизм он от немецкого нацизма отличался. Потому что для немецкого нацизма все-таки понятие расы было центральное, да, для итальянского фашизма, который, кстати, вот философски он тоже опирался на такую вот свою интерпретацию Гегеля, на свою такую крайне правую фашистскую версию гегельянства. И в основе этой версии тоже стояло государство. Государство как какая-то высшая духовная сила, духовная моральная величина. И в этом смысле, конечно, такие вот параллели между Ильиным и европейским фашизмом, они очень сильные, и они связаны не только с его, так сказать, там, личной биографией, да, с какими-то его личными политическими симпатиями, но с самим таким вот направлением мысли, с пониманием того, как Европа и отдельные европейские страны могут выйти, в общем, из того масштабного политического, идейного, социального кризиса, в котором они вот оказались в 20-30-е годы.
Скажите, вот я очень хочу, чтобы мы успели, пока не нужно будет вас уже отпускать. Зачем все-таки, что это такое? Это духовное понимание того, что писал Ильин у российского руководства, в частности у Путина и у некоторых других людей? Или же все-таки это удобное оправдание, которое делает высоким твое собственное правление?
Ну, то есть для того, чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нам нужно залезть в голову, да, к определенным людям. Мы этого сделать не можем.
Не можем.
В принципе, я скорее исхожу из того, что вот там Путин и какие-то его соратники, которые цитируют Ильина, они это делают довольно искренне. Да, то есть у них нет такого представления о том, что, конечно, в душе я сторонник индивидуальных прав человека, но ради значит, политической конъюнктуры я буду цитировать Ильина и говорить о превосходстве государства как носителя истины. Я думаю, что они вполне как бы в это верят. Верят, конечно, по-своему. Да, ровно так, как в это верил Ильина. Мы, в общем, видим, что даже взгляды самого Ильина, они используются довольно избирательно, да, вот, например, его вот этот агрессивный антикоммунизм и антисоветизм, он совершенно не берется на вооружение современными, так сказать, вот этими российскими государственными деятелями. Наоборот, они говорят о том, что, значит, вот эта историческая Россия, да, сторонниками, которые они не просто сторонниками, а инструментами, носителями, которые они являются. Она продолжает и Российскую империю, и Сталинский Советский Союз. Тем не менее, как мне кажется, вот идеи Ильина о том, что государство просто по факту своего существования, просто вот как институт, как явление, оно должно обладать моральной высотой, да, оно должно обладать безусловным правом определять, что хорошо для отдельного человека, а что плохо именно в моральном таком вот смысле, да, именно государство является той инстанцией, которая указывает, что является добрым, а что является злым. Я думаю, что вот это вполне как бы соответствует взглядам, да, всех этих людей. Они убеждены в том, что их задача это не просто следовать там букве закона, а следовать более высшему моральному закону, да, вот тому, что Ильин называл, извините, любовью, да. Вот любовь, она стоит выше закона, потому что, так сказать, наказание там этих квадроберов, да, или вот сторонников ЛГБТ-пропаганды, или еще там кого-то, оно является не вопросом закона, не вопросом просто каких сухих правовых норм, но вопросом добра и зла. Да, и значит, оно относится к такой вот сфере любви, которая может превышать букву закона. Да, и вот такое понимание вообще миссии силовых структур, там каких-то карательных органов, как моральные силы, оно основано на перманентном превышении закона. Да, на том, что ты понимаешь, что твоя цель это не, так сказать, соблюсти какие-то закорючки как бы на бумаге, а твоя цель это защищать сам дух закона. А дух закона, он превосходит его букву, и он связан вот с таким вот моральным совершенствованием.
Илья, если можно еще очень коротко, а все-таки как менялось отношение Ильина к Гитлеру? Он же в 1938-м уехал из Германии. И как менялось отношение к Советскому Союзу? Он остался непримиримым противником советской власти или все-таки возникали «но» на протяжении времени?
Ну, по поводу советской власти, да, безусловно, он остался непримиримым противником, и то есть даже там в конце 40-х годов у него не было никаких симпатий, так сказать, к Сталину, да. Вот, что касается Что касается Гитлера, да, конечно, отношение менялось. Я просто не, так сказать, являюсь специалистом по биографии Ильина, хотя я читал там ряд его биографий, и в них как бы содержатся, ну, такие вот противоположные как бы оценки, то есть приводится большое количество фактов в пользу того, например, что у Ильина вот изменилось отношение к Гитлеру к худшему, что действительно к моменту, когда он уехал из Германии, он прямо уже находился в контрах с нацистским государством, что его там отовсюду уволили, что его преследовали за его взгляды, в том числе за его отказ проповедовать расовую теорию, присоединяться к государственной антисемитской политике. И, ну, надо это признать, что как бы у Ильина нету
Нет
никаких
этого.
текстов антисемитских. Да. Вот. Но, с другой стороны, также есть очень много как бы фактов сотрудничества и, так сказать, такого публичного выражения поддержки, особенно вот в первые годы после прихода нацистов к власти. Ну и у Ильина, вот, например, один из его таких поклонников, горячих и друзей, Иван Шмелев, писатель эмигрантский, он гораздо более плотно сотрудничал с Гитлером, он был одним из ключевых публицистов гитлеровских изданий эмигрантских на русском языке. Так что на самом деле вопрос очень сложный, и вот все-таки попытки представить Ильина как такого принципиального антигитлериста, да, и человека, который там с самого начала все это отвергал, никакого отношения к этому не имел, но они все-таки не выдерживают критики, потому что здесь, так сказать, фактов более чем достаточно. И фактов, и собственных слов Ильина.
Э,
Да.
ну, в завершение, можно ли сказать, что здесь все-таки существует определенная профанация высоких, достаточно запутанных, достаточно сложных и поэтому очень хрупких в своих положениях идей, существует профанация и какое-то выпрямление ныне вот в этом цитировании, в моде, которая есть на Ильина в высших российских кругах?
Ну, знаете, то есть, во-первых, мне на самом деле не кажется, что вот эти схемы Ильина, они являются совсем зыбкими. То есть в них, поскольку они создавались, ну, все-таки профессиональным и достаточно талантливым, как бы философом, в них есть некая внутренняя стройность
Внутренне, я прошу прощения, Илья,
в этих
внутренне,
взглядах.
да.
И второй момент, вот то, почему все-таки Ильина взяли на вооружение, это, ну, то, что он довольно хорошо и понятно пишет. То есть особенно вот его публицистические статьи, они действительно очень легко читаются, из них можно брать прямо такие готовые цитаты. Опять-таки очень как бы ясное, да, очень доступное, которое прямо сразу можно вставлять в послание президента. Вот, поэтому Ильин в этом смысле, он же не академический философ, да, то есть он перестал довольно рано как бы заниматься академической философией и превратился в публициста, в комментатора и в автора таких вот популярных как бы разъяснений своей философии, да, поэтому в принципе мне кажется, что выбор его в качестве вот такого ключевого государственного философа, он совершенно не случайен. И, конечно, Ильин сам, он хотел бы, чтобы его на такую роль выбрали. В этом смысле вот
Ну
эти
да, наверное,
две желания, две эти потребности, они сошлись.
когда я говорил о зыбкости, я не говорил о какой-то нестройности внутренней и внутренней. Там действительно все себе, само себя держит, но просто самая изначальная платформа, она представляется плохо выполнимой и подвергается массе опасностей. И не только со стороны проклятого индивидуализма и вот индивидуального зла, а она подвергается вот любой обман, И вот это то, что это легко и доступно, любой обман может ею пользоваться. Вот в чем дело-то.
Ну, понимаете, вот если исходить из того, что государство по Ильину, оно право в своем принципе, то есть оно право, потому что оно государство, не
Ну
потому
вот.
что им руководят какие-то высокоморальные люди, да, не потому что эти люди правильно понимают задачи этого государства, а просто вот в силу своего существования как институт оно является носителем истины. Да? И Ильин очень ясно писал о том, что даже если отдельные представители государства ошибаются, они могут ошибаться. Да? Государство как принцип, оно всегда является правом. И мне кажется, что вот это очень такая вот важная идея, которая, с одной стороны, она сложная, да, ее можно там через Гегеля там разворачивать, а с другой стороны, она очень простая. Вот просто ты служишь там в ФСБ, там в полиции, да, и поэтому ты являешься носителем добра, не потому что ты лично какой-то, так сказать, добрый, как бы совершенный высокоморальный человек, а просто вот у тебя есть удостоверение вот с таким вот как бы гербом, да, и оно удостоверяет, что ты находишься морально на стороне добра, а те, значит, кого тебе нужно там арестовывать, ну, мучить, пытать, а Ильин считает, что это нужно делать иногда, необходимо, вот пытки, например, применять, у него есть оправдание там пыток, тоже довольно стройное, вот, вот все это служит как бы доброму делу, потому что это служит государству, потому что это служит, так сказать, вот задачам государственных силовых структур, которые просто по определению находятся на стороне добра. Вот эта идея, она мне кажется такая очень, ну, доступная и такая очень хорошо ложащаяся на практический опыт людей, которые работают в полиции. И, в принципе, это неплохо объясняет вот Татьяна Москалькова, нынешняя, значит, уполномоченная по правам человека. Она защитила диссертацию философскую, посвященную Ильину и его идеям в работе правоохранительных органов Российской Федерации. И она очень-очень хорошо тоже объясняет, как вот эти конструкции Ильина можно практически применять. Да,
Ну да,
вот.
да.
Да.
Но если там первая пуговица государства неправильно застегнута, то дальше, что бы ни старались сделать, все-таки она будет. Это будет как-то криво и косо. И есть опасность, что если там не очень все хорошо, а это только, и эта убежденность работает и на разрушение самого государства. Вполне. Вполне может работать.
Ну да, я с вами соглашусь.
Да, Илья,
Ну
нам
так что.
пора вас отпускать, да?
Да.
Насколько я
Илья,
понимаю.
спасибо вам огромное, спасибо. И вот не зря мы вас подняли, вот и позвали. И я думаю, что это очень, очень полезно, то, что мы сегодня разбирали.
Это правда.
Разбирали и философию Ивана Ильина. Это важнее, чем повесить массу ярлыков, эмблем на что бы то ни было. Это нас не ведет никуда, даже при наших индивидуальных сомнениях. Вот. Вот.
Да,
Спасибо
спасибо
большое,
огромное,
Илья.
Илья.
Буду
Спасибо
рад,
большое
если
за
ты был с нами
приглашение.
на связи.
Да, до свидания.
До
Всего
свидания.
доброго.
До свидания. Мы немножечко продолжим с вами. У нас есть некоторое время. И поэтому я очень рад, что вы так отнеслись, потому что сразу у нас с первого сообщения в чате ну, было такое, что вот есть ярлык, здесь очень интересно, я специально даже не стал никаких применять мер, потому что это очень характерное мнение, вот Роланд Поланд вот здесь. В первую очередь отголтелым антикоммунистам и антисоветчикам, отпетым врагом СССР Ленина Сталина. Такой послужной список уже не устраивает российских либералов. Здесь несколько есть ложных постулатов. Вот. Ложных постулатов, особенно о российских либералах. Я уже не знаю, кто это такие, вот, потому что столько всяких определений. Хватит совести утверждать, что Иван Александрович был нацистом. Настолько совесть совестью, хотя совесть это, наверное, тоже пример индивидуального индивидуального несовершенства даже и не было такой задачи. Это очень интересный феномен. Причем, что мы не успели сказать у Ильи, потому что есть один исторический ход, очень важный, как это появилось здесь, сейчас, уже в 2000-е годы появилось. Здесь есть путь очень интересный через харбинцев и наследников харбинцев, которые есть, где весьма популярны были идеи Ивана Александровича Ильина. Были популярны. И здесь есть свои ходы, которые, на мой взгляд, и есть тому подтверждение, очень как-то ясно, внятно объясняли, почему вот государство, именно приоритет государства над человеком, вопреки тому, что записано в Конституции, кстати говоря. Надо бы Конституцию вообще-то всю изменить, наверное. Вот если уж так, мы клянемся не в прагматических целях клянуться Ильиным, то надо бы вообще-то изменять Конституцию, делать приоритет государства. Но, с другой стороны, вот атеистическая власть, вот якобы атеистическая власть и сталинская в особенности, он очень ловко применил и церковь, и сама по себе, вот если внимательно читать Слезкина и не фыркать сразу от его постулата, что, в общем-то, большевистская была большевистская революция и большевизм, именно национальный большевизм российский, был вот такой миллинаристской, хилиастической ересью. Ересью, который ставил просто в будущее, но без учета высших неких сил, без учета ставил построение царства всеобщего благоденствия, для которого, возможно, любая жестокость. Ну, потом это несколько изменилось и стало на более такую понятную человечеству почву, как и стало гораздо понятнее, например, советская архитектура. Я бы еще хотел, Айдар, сказать, что у нас есть несколько книг, которые мы вам предлагаем. Вот докупите, пока у нас осталось еще. И про этих самых и отморозков Гиммлера. Очень важно. Очень важно, что это происходит, про команды, которые занимались преследованием и уничтожением мирного населения. Есть у нас еще Пелевин остался с Крутью, остался на некоторое время. И, конечно, у нас есть и книга о Хрущеве, которая с некоторой скидкой продается. Вот на фоне того, что Нине Львовне как-то совершенно не дают во множестве мест выступать и представить эту книгу, мне кажется, что необходимость ее купить просто становится насущной, что я вам настоятельно и рекомендую. Вот. Ну, на этом
это
мы
правда.
Закругляемся, наверное, Айдар. Вот сейчас.
Да, но все-таки, Сергей Александрович, а вы могли бы
Да.
назвать идеи Ивана Ильина утопическими? Ну,
ты
потому
знаешь,
что
во
как-то
многом,
все
да.
там действительно
Ты знаешь,
доведено
да,
до максимума.
утопическое. Ну, потому что для меня самый такой вот сомнительный момент – это аксиоматика государства и его правоты.
То есть он
Причем,
отрицает абсолютное развитие этого государства, развитие того, кто во главе стоит. Он же
что
тоже может
именно в его
пойти не по тому
развитии
пути.
это придержание, нет, это и обретение таких свойств и воина, и монаха, и его укрепление, строительство вот этого внутреннего Кремля, это становление. Насчет того, что это развитие нет, все равно мы приходим к какой-то точке, где все становится идеальным, и самое главное ее придерживать. Что это получилось, например, при Александре Третьем, вот эта убежденность, по-другому высказанная, что получилось при Александре Третьем, она прямым ходом привела к революции. Вот прямым просто. Вот это здесь, знаешь, как построены после этого, как до этого дорога Москва-Санкт-Петербург с единственным пальцем Николая Павловича мифическим, где изгиб существует. Вот и также вот дорога и Транссиб нас приводит прямо вот такой идеологический Транссиб приводит нас прямиком к революции. Что
Вы
такое?
знаете,
Существовала ли для Ильина политическая нация? который обращается? Или существовала только нация нации, которая из политической должна становиться хотя бы единорелигиозной, а значит и единой в своем политическом этносе должна быть? То есть никаких иных традиций, никаких иных и коллективных, и иного консерватизма, кроме того, который предлагал Ильин, быть не может. Вот какие вопросы получаются у нас. Вот.
Вы знаете, да, вот только его отношение к Советскому Союзу немного удивляет, потому что почему я спросил у нашего гостя, как менялось отношение?
Да.
Потому что, может быть, потом-то многое, что в Советском Союзе происходило и соответствовало его теории, его взгляду на
Да уж
роль
конец
государства.
40-х какой-то совсем был такой вот. И начало 50-х, это уж просто триумф всего государственного и всего
Вот-вот.
выспрения государственного. А построение коммунизма без государственного общества, это еще при Ленине было понятно. Почитать «Государство и революция» внимательно, а не как в школе и в институте заставляли, то там очень интересно получится все.
Да, спасибо огромное, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев.
Спасибо.
Сегодня были с вами, Илья
И
Будрайцкий тоже.
прекрасный Илья Будрайцкий
Это
был у
правда,
нас.
да.
Да,
Читайте статью
спасибо.
под знаком русской свастики об Иване Ильине в новом декабрьском номере журнала «Дилетант». Его тоже можно найти на dilettant.shop, если я правильно понимаю. И после нас, через час, Глеб Богуш в программе «2024» на «Живом гвозде», ведущий как раз вот Сергей Александрович. Хорошего вам эфира.
Да, спасибо. Я всех приглашаю на эту передачу, потому что мы будем говорить об основных тенденциях этого года. Это очень интересный собеседник.
Это правда.
Постараемся, чтобы беседа тоже, чтобы я ее никак не испортил. Спасибо.
До свидания.